Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Месилат Йешарим. Мы находимся посередине 18 главы. У нас речь идет о составляющих того, что мы называем хасидут, благочестие. Это самая вершина, куда мы стремимся. Она там находится высоко-высоко. Но, по крайней мере, надо знать цель, куда мы должны двигаться. В чем это благочестие состоит? Повторили это много раз и повторим, надеюсь, еще столько же хотя бы. Благочестие состоит в том, чтобы доставлять радость Создателю своему. Прообраз этого тут находится у нас в этом мире. Человек благочестивый, он всегда будет искать, как доставить радость другому человеку. И уже в этом вложено все остальное, что мы скажем. И если мы по отношению к другим людям будем это понимать и вкладывать смысл каждый из нас согласно личному этого понимания, то по отношению к Творцу надо понять, что имеется в виду. И нам, Рамхаль, уже на протяжении многих страниц и неоднократно предупреждал о том, что это не дано просто человеческому сердцу самому вдруг заняться благочестием, а нужно понять точно по отношению к Творцу, что же доставит радость Творцу, а не тому, что мы думаем, что доставит ему радость. Другими словами, что когда, помните тот пример с коровой-рекордсменкой, которая дала больше всего молока, чтобы мы, если захотим доставить радость этой корове, чтобы мы ее не кормили рублями и долларами, и даже евро ей вкусно не будет, а дали ей то, что она любит, дайте сено отборного, вкусного. Что нужно для Творца, для того, чтобы дать ему то самое, доставить ему радость? Общее понятие благочестия в чем? Есть расширение, исполнение всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. В этом и будет доставление радости Творцу. Только, естественно, что надо это понять поглубже, о чем речь идет. Ну, после того, как мы поняли, что речь идет о доставлении радости Творцу, это заключается в расширении тех повелений, которые он нам дал, и из чего это конкретно состоит. И вот мы уже снова возвращаемся к тому же, 19 глава, составляющих благочестия. Как тут сказано, основных составляющих благочестия три. Первая в самом действии, вторая в образе действия, третье в намерении, то есть в мотиве этого самого действия. С вами уже разобрали в самом действии, что это означает. В самом действии, то есть когда человек что-то делает, выполняет какую-то мицву. У нас есть мицвот по отношению к Творцу, и есть мицвот по отношению к другому человеку. И уже несколько занятий у нас было, что имеется в виду по отношению к Творцу, то есть те самые остатки заповеди, кто помнит, о чем речь шла, выполняя ту же самую мицву, мы можем многое-многое добавить вокруг, украсить ее и так далее, что делает эту мицву совершенно другого уже уровня. Тем самым показывая, насколько мы хотим выполнить эту мицву, это на уровне действия по отношению к Творцу и на уровне действия по отношению к человеку другому, это по отношению к его телу, к его имуществу и к его душе, то есть к его душевным потребностям. Доставить радость телу, имуществу и его душе. Не будем останавливаться над этим, об этом, мы уже много об этом говорили. И это первая часть. Первая часть. Это само действие. После этого идет, каким образом мы это действие выполняем. И тут мы приходим к следующей очень важной составляющей в понимании, что такое благочестие. Это что такое образ действия? Из чего он состоит? Каким образом мы должны выполнять эти повеления? Каким образом? И говорит нам Рамхаль о том, что образ действия тоже имеет две стороны. Два главнейших основных. Это два столпа, на котором строится вся наша работа. Это страх и любовь. Страх и любовь. Две основные двигательные силы. Каждый человек тут же понимает о том, что страх, он стоит за качеством под названием осторожность. Или все те мицвот, которые мы говорим, не делай, нельзя, не доставляй себе вреда. Ну-ну-ну. Это страх. Человек, он организован, он находится в состоянии таком трепета и страха. Это с одной стороны. А с другой стороны, любовь. Любовь как двигательная сила, положительная, которая будет толкать человека быть проворным, быстрым. Зарис, то, что мы называем. И то же самое, он порождает само качество милосердия, стремление дать другому, сделать угодное и хорошее другому. Это любовь. Итак, беофина маасе, то есть образ действия, он состоит из страха и из любви. О страхе мы говорили с вами в прошлый раз. Говорили о несколько уровней. Есть страх, трепет перед наказанием, что это низкий уровень перед Творцом. А давай, чтобы мы хоть чуть-чуть его усвоили. А есть более высокий, называется страх благоговения перед Творцом. То есть это трепет, это состояние очень близкое к любви. А вдруг Творец нас меньше будет любить? Как то ощущение, которое ощущает каждый любящий человек, а вдруг его любимая, любимые вдруг меньше его будут любить. Единственное, что мы не закончили в тот раз всю часть, связанную со страхом. Давайте только ее разберем. Мы уже неоднократно говорили на наших занятиях о любви и о страхе. Неоднократно. И, как правило, мы говорим об этом в общем. В общем, страх. Чуть-чуть разбираем его по уровню. Любовь. Общее определение даем. Но вот приходит нам Рамхаль, и он раскрывает нам внутреннее содержание страха. Из чего страх состоит? И вот он объясняет. Страх включает в себя. Первое. Смирение перед ним. Ахна-а. Смирение перед ним. Есть кто-то над тобой. Второе. Стыд. Трепетный подход к служению. Можем стыдиться перед Творцом. Третье. Уважение к его заповедям. Имени его, к Торе его. Это страх. Видите, он из чего-то состоит. Теперь любовь. Любовь у нас снова такая общая фраза. Любить. Все, любимый, любимая. Все очень хорошо. А конкретно, из чего это качество оно состоит? Она включает тоже три составляющие. Неизбежно, которые должны присутствовать. Одно – это радость, второе – это единение, так это перевели, и ревность. Ну, кто знает язык Торы, это симха, двекут и кина. Это термины. Мы дальше разберем их подробно. Но уже надо знать о том, что любовь – это не что-то общее чувство. Не-не, она состоит из чего-то. Очень важно это разобрать. Итак, мы только очень коротко постараемся закончить сейчас часть, связанную со страхом перед Творцом. Столб истинного служения – страх. Мы о нем говорили в прошлый раз. И мы говорили о смирении перед ним. И мы говорили о стыде, о трепете перед. И перешли уже к уважению, к заповедям его. Страх перед Творцом, он проявляется неизбежно в уважении. Кого мы боимся, мы уважаем. И не только уважаем его, по примеру, как человека. Мы боимся человека, то есть уважаем. Но, например, мы относимся уважительно к его имуществу, к его интересам, к проявлению его интересов в этом мире. И вот по отношению к Творцу, да, то есть по подобию мы учим и по отношению к Творцу, мы говорим о почитании. То есть говорили раньше о смирении, о стыде, а теперь говорим о почитании. Как надо уважительно относиться к заповедям? И основной принцип был, какой у нас «кели венвеу». Это Бог мой, так, и воздам ему великолепием. То есть все мицвот, столько, сколько можно украсить, надо их украшать. Если это требует средств неких, то надо эти средства чуть-чуть увеличить, то треть от самой стоимости и так далее. Это часть нашего страха и трепета перед Творцом. И она проявляется в уважении к, и почитании к тому, что связано со служением Творцу. После этого мы говорили о том, что это относится уважение к праздникам, к субботе. Много говорили об этом. И другие мицвот упомянули. И остановились мы, где остановились в следующем месте. К боязни Всевышнего относится также уважение к Торе и тем, кто ее изучает. И если человек, он богобоязненный по-настоящему, то так как Тора и Творец – это одно единое целое, то, естественно, что он должен и проявить свое уважение к самой Торе. Даже не понимая, что такое Тора. А когда человек понимает, что такое Тора, тогда он как источник всех мудростей, которые есть в мире, как источник всего, всех знаний, которые у нас есть в этом мире, то неизбежно он пробудится с чувством уважения к этой Торе. И не только сама Тора, но и к тем, кто ее изучает. И об этом прямо сказано у нас в трактате. Вот тот, кто почитает Тору, сам почитаем людьми. Тот, кто почитает Тору, сам почитаем людьми. Сказали мудрецы, благословенна их память, сказал Рабби Йоханан. Чем заслужил Ахав, царь израильский, что он царствовал 22 года? Тем, что почитал Тору, записанную 22 буквами, как сказано в книге Малахим, и послал Бен-Ада, царя Арама, гонцов к Ахаву, и сказал ему, серебро твое и золото твое мои, все, что дорого глазам твоим, возьмут в руки и заберут. И сказал Ахав гонца Бен-Адада, передайте господину царю все, что послал ты исполнить работу ему в начале. То есть, когда он требовал золото и серебро, сделаю. А вот это, то, что дорого глазам, не смогу отдать. Ну, спрашивают мудрецы, что значит то, что дорого глазам? Разве это не свиток Торы? Приводит нам Рамхаль пример. Пример очень-очень важный, очень для понимания, как нужно уважать Тору, до какой степени, где эта граница проходит даже. Речь идет о царе Ахаве, царь израильский. Царь Ахав был не очень почитаемым царем у нас. Он был у нас царем-грешником, царем нехороший царь. Нехороший. Он делал неугодное в глазах Творца. Он занимался идолопоклонством, изменил, можно сказать, воле Творца. Но странное дело, он царствовал 22 года. Более того, побеждал, он крепко стоял, делал самое неугодное, и при этом очень хорошо царствовал. Как это может быть? За что Творец ему дал эти годы правления, отвечает за то, что Ахав, мы не понимаем это, не понимаем. Да, можно он занимался идолопоклонством, но при этом был предан Торе и почитал ее всей душой своей. До такой степени, как это может быть. Где, откуда мы это знаем? Мы это знаем, что когда пришел на него огромный царь арамейский, его звали Бен-Адад, и только подошел к границе, послал своих гонцов, смотри, я тут сейчас всех вас прикончу. Одно из двух. Или давай деньги. Все, что я попрошу, дашь. Или я сейчас тут разнесу вас всех. Ну, он понял, что тут лучше с ними не иметь дела. Поэтому он сказал, смотри, что ты просишь? Он говорит, деньги. Он говорит, все, пожалуйста, возьми. Золото возьми. Все, что ты хочешь, возьми. А дальше он еще сказал, все, что дорого тебе, я хочу забрать. Он говорит, о, вот это не дам. А что дорого было поистину, ведь что уже все забрали у него, что же еще осталось? Говорит, осталось это Тора. Вот Тору не отдам тебе. Мы видим, до какой степени она была дорога ему. Дорога ему. Из этого мы много учим, что боязнь Всевышнего, оно включает в себе уважение к Торе, то почитание ее. До такой степени, как мы видим, у царя Ахава оно было. И еще сказали наши мудрецы в трактате Брахот, в пути не следует класть его, то есть свиток Торы, в мешок, а мешок на осла, и самому садиться сверху. Нужно поместить свиток Торы за пазуху. А дальше идет просто уже довольно-таки бытовые примеры почтительного уважения к Торе. Обратите, каждый человек, который был в синагоге, знает, если открывают Арон Акойдеш, это где хранят Тору, ее открывают, все тут же встают. Нельзя сидеть в синагоге. Если проходит со свитком Торы, то тоже все идут за ней, по крайней мере, 2 метра, целуют ее. Это уважительное отношение. А тут дается пример, что если, как в былые времена, ездили на ослах, то не следует ставить свиток Торы в мешок на осла, а самому садиться сверху. Это получается о том, что мы как бы сели на свиток Торы, это не подобает. А что нужно? Свиток Тора за пазуху? Ну, тогда садись на осла, чтобы Тора была на тебе, а ты был на осле. Это порядок правильный. Все нужен правильный порядок. То же самое, например, если есть скамейка, и на одной стороне скамейки находится несколько книг. Одна книга, книга Торы, что-то священное. Нельзя сесть с другой стороны. Или на диване мы сидим, и сели, держим в руки книгу, и хотели что сделать, положить. Раз, и положили книгу. Это неуважительное отношение к Торе и к другим книгам Писания. Как тут сказано, видите, он это тоже упоминает. И еще запрещено сидеть на скамье, на которой лежит свиток Торы. И еще сказали, не выбрасывайте святые писания, даже законы и агадот. О, а это дополнительная вещь уважения к Торе, о том, что там, где есть цитирование из Торы, даже где есть цитирование, не говоря уже про саму Тору, нельзя ее выбрасывать. У нас это хоронят. Гнеза называется. То есть это неуважительное отношение. Дальше. Запретили также класть книги пророков и писания на свитки пятикнижья. О, ну, все знают порядок. Когда у нас есть отдельно Тора, отдельно пророки, отдельно писание, то есть порядок. Не ложат пророков на Тору и не ложат писание на пророков. А есть наоборот. Ясный, четкий порядок. Тора всегда вверху, очень следят за этим. Под ними пророки, под ними писание. А дальше что сказано? Это было запрещено мудрецами для всей общины Израиля. Если вы посмотрите в законе, то мы увидим о том, что закон относится к Тора, пророки, писание. А что с людьми благочестивыми? О, они уже могут добавить к ним подобные во славу имени Всевышнего. То есть, что значит? Они уже будут еще более внимательно присматриваться. У нас есть порядок, есть Мишна, есть Талмуд. Есть тоже порядок, что на что ставить. Есть решеным, есть охраним, есть первые мудрецы, есть более поздние мудрецы. Но это уже относится к благочестию, как мы тут уже говорили. Но это все часть уважения, почитания Торы. Сюда же относится чистота и очищение, необходимые для занятия Торой. То есть запрет заниматься Торой даже мысленно в нечистых местах и с нечистыми руками. И наши мудрецы многократно предостерегали нас от этого. Мы знаем, что если человек встал утром, до тех пор, пока он не сделал ритуальное обмовение руки, нельзя ему рассуждать и мыслить о той, даже до такой степени. А учить тем более нельзя. Нужно сначала сделать то, что нас называют натилат ядаим, обмовение ритуальных рук, и только после этого мы уже можем сказать благословение, упомянуть имя Творца. То же самое в нечистых местах, где запах не очень хороший, там тоже нельзя нам учить Тору. И снова мы видим, как нужно относиться почтительно к Торе. А в отношении почитания изучающих Тору, теперь это речь шла о Торе, сейчас он переходит к мудрецам Торы, что их тоже нужно почитать, что у нас сказано. А в отношении почитания изучающих Тору Писание говорит так: «Перед сединой встань и почти мудреца». То есть, отсюда мы учим, что благочестивый должен оказать мудрецу почтение во всех формах и всеми способами, которые только возможно. Сказали наши мудрецы: «И боящихся Господа почтит». То есть, надо относиться к мудрецам Торы с почтением. Надо вставать, показывать им разные формы почитания. Или пример, который сейчас нам приведут, из псалмах сказанных. Так поступал Йошафа, царь Иудеи, когда он видел мудреца. Он вставал с трона, обнимал его, целовал, склицал: «Раби, раби, учитель мой, учитель мой». До такой степени, видимо, заслуга его была очень велика. Когда он видел какого-то мудреца Тору, он бежал к нему, царь, бежал к нему, как бы принижая себя, только потому, чтобы высказать свое почтение мудрецам Торы. Раби Зера, да, в книге, в трактате «Брахот», когда был слишком слаб, чтобы учиться, садился на входе в дом учения исполнять заповедь, вставая перед мудрецами. Он не мог учиться, он ослаб, у него не было уже сил. Учиться он уже не мог. Не мог делать усилия над собой. Но единственное, что у него бывает иногда. Но он настолько он хотел быть причастным ко всему этому. Тяжело на это понять. Что он уселся на входе в Бейт-Мидраш. В то место, куда приходят мудрецы. Для одного единственного. А может они придут, я смогу встать перед ними. Хоть какое-то почтение высказать Торе. Все эти вещи, которые, как мы видим, желаны Всевышнему. И он открыл нам это свое великое желание. И он открыл нам это свое великое желание. Следовательно, человек, жаждущий доставить радость Создателю, пойдет этим путем и будет постоянно находить новые пути, чтобы поступать красиво и правильно перед ним, благословенным. Ну, видим о том, что человек благочестивый, его голова и мысли в другом месте. Ну, в другом месте, просто в другом. Но не там, где мы находимся, а где-нибудь. Оно в том, как доставить радость Творцу. Будет искать постоянно новые пути, чтобы поступить красиво и правильно перед ним. И сюда же относится уважительное отношение к дому молитвы и дому учения. Бейт Кнессет, синагога, Бейт Мидраш, Ишива. К ним тоже надо очень даже относиться уважительно. Недостаточно не вести себя там легкомысленно. Что это уже относится к праведности. Любой человек должен в синагоге относиться нелегкомысленно. Но тут есть еще более высокий уровень какой. Нужно держать себя с почтением и страхом во всем, чем там занимаешься. И не делать ничего, чего не стал бы делать во дворце великого царя. Как будто человек пришел куда-то в какой-то, я знаю, в дворец Версай, к каким-то царям, которые когда-то были. Такой страх, трепет, боится тут сесть, или тут стоять, или тут... Что нужно делать? Такое ощущение должно у нас быть у человека благочестивого в синагоге. Когда человек приходит в синагогу, сам видел неоднократно людей, которые действительно заходили утром, окутанные талитом, тфилином, и в трепете поклонялись перед входом в синагогу. Видно, что человек зашел в синагогу. А есть, которые заходят, знаете, так сказать, знаете, так, по-деловому. Раз заскочили в эту синагогу, то намотали. Праведники, по-видимому. Это, по-видимому, праведники. Но кто? Но они не благочестивы. Благочестивый, он совершенно по-другому отнесется к этому хасид, он с благоговением, Это в нескольких словах мы просто закончили тему прошлого занятия, теперь перейдем к нашей теме, что поговорим сейчас о любви, о второй части, о любви. А теперь поговорим о любви, так говорит нам Рамхаль. Существует три ее проявления. Три проявления любви есть. Радость, единение и ревность. То есть любовь это не некое гомогенное чувство, что оно «люблю». Любишь? Отлично, очень хорошо, хорошее чувство. Но давайте покопаемся, там есть все составляющие, да или нет. Видите, тут сказано, в любви есть радость. Видели, когда-то человек любит, но такой, знаете, унылый ходит, грустный. Слово такое, знаете, такая тоска. Такое. Ну люблю, люблю. Нет такого. Единение. Что такое единение? Вы видели, когда даже кто-то любит, но он не хочет с ней быть. Но я ее люблю. Слушай, наоборот, все стремление быть вместе. Вместе быть. Вы видели когда-то, когда есть любовь, но когда она с кем-то другим пошла. А мне все равно. Мне это видели? Тоже не было такого. А как наоборот? Куда ты? Моя. Да не, с другими не ходи. Ревность. Видите, это радость, единение. Ревность? Ну, надо только понять в этом. Давай, мы сейчас дойдем. Это каждый из них надо разобрать. Но давайте только покопаемся в любви. То есть тема, как бы мы подходим к этому постепенно. Смысл любви. В чем смысл любви? Смотрите, все человечество, оно все время говорит о любви. Вы заметили? Что тема любви, она центральная. Я не знаю, что они подразумевают под эту любовь. Я боюсь, что вы понимаете больше, чем... Я догадываюсь, что вы догадываетесь о том, что они имеют под любовь. Но все просто запичкано, заполнено. Я не знаю, лично говоря, как людям это не надоедает. Практически все порождения человечества с момента, когда появилась печать, когда легко стало печатать, и все стали писать, чтобы напечатать, то все тем или иначе пишут о любви. В принципе, все одинаково. Нет, ничего не изменилось. Единственное, что языком 18 века писали, потом языком 19 любви, потом языком 20 века любви. Каждый писал о любви что-то, что он чувствовал, он представлял. Но так или иначе, все каким-то образом касается любви. Что же такое любовь? Давайте попробуем вначале в общем сказать, то, что мы уже неоднократно говорили, что очень снова напомним, и потом разберем чуть поподробнее, что имеется в виду. Любовь у нас называется «ахава». «Ахава». И само слово многое можно выучить. Слово «ава» оно строится на корне «гав» – «дать». Так у нас мудрецы определяют. «Ахава зе толадата натина». Желание дать другому порождает в сердце человека любовь. Что за этим стоит? «Итахдут». Желание быть единым целым. Соединиться, стать частью. Слиться вместе в одно единое что-то. Вот это и есть любовь. Но только у любви есть условия. Любовь это когда хочется дать, воздать. Любовь это Недавно один человек прислал письмо, где он пишет о своей любви к девушке. Как он влюбился. Здорово, прекрасно. На целую страницу, по-видимому, это когда пишется, когда любишь. И там в одном слове, чуть ли не в одной строчке, он как-то разоблачает самого себя. Я боюсь, что я точно сейчас не процитирую, но близко к тексту он выдает себя, и он пишет о том, что как ему хочется, чтобы она принадлежала мне. Обратите внимание, что хочется сильно, что, а что такое, естественно, любовь мне принадлежит. А где тут подвох? Когда любят, то что? То хочется принадлежать ей, а не чтобы она принадлежала мне. То есть, есть я, да? Так, я влюбился, давай, иди сюда, ты мне подходишь, ты, да, под себя, да, под меня, я тебе, ты мне, то есть ты мне доставляешь больше всех удовольствия, которые я только хочу найти и искать. Это любовь, это великая, большая, колоссальная любовь. Но к самому себе, а не к ней. Эгоизм называется. Мы же ищем какую любовь? Любовь истинную. Или истинная любовь находится в другом месте. Она в чем состоит? В том, что он любит ее, а не себя. То есть он все время любит что? О том, что он хочет, чтобы принадлежность была. Но только чтобы я принадлежал ей. Он хочет дать самого себя ей. Он хочет быть, стать единым с ней. Он хочет быть это. Это любовь. Это настоящая любовь. А та, которая ты мне подходишь, это как только она чем-то не подходит, или она уже не доставляет все удовольствия, которые мы ищем, ну, то разлюбил. Все. За столько времени, сколько свеженькая была. Да. То я люблю, а как только чуть-чуть, знаете, там какая-то что-то не то, такая уже чуть-чуть, знаете, иногда после сна такая чуть лицо не совсем такое свежее. С утра особенно, да, или еще. То уже все, не люблю. Я хочу тебя видеть только такой красивый, а ты уже некрасивый, значит, я уже не люблю. Это любовь к самому себе. А мы должны искать какую любовь? Любовь по отношению к ней. До такой степени любовь к противоположному полу – это основа всего, что Творец это вложил в этот мир – для того, чтобы мы поняли, как прообраз, как надо любить Творца самого. Надеюсь, все обратили внимание, что все наши книги полны изъяснениями в любви. Есть даже одна из самых знаменитых писаний, которые у нас есть, которую написал царь Соломон. Она называется «Песнь песней». Она всецело посвящена любви. И народ по-простому понимает, ну, мы в курсе дела, это как раз тут, видите, как написано там, да, я пьяный от любви. И кто написал ее? Величайшие мудрецы и праведники. По-видимому, не это имеется в виду. Песнь песней от начала до конца, это песнь, это восхваление и любви между Кнессет Исраэль, между народом Израиля и Творцом. А народ Израиля это как кала, как невеста, и Творец как жених. Прообраз этого мы находим вообще во всей нашей литературе еврейской. Все, что написано у нас о любви, имеется в виду в первую очередь ту самую любовь, которая как условие, как столб, на которой все строится, это любовь к Творцу. Если нет у человека этой любви к Творцу, то, во-первых, он не выполняет одну из мицвот постоянных, которые есть о любви к Творцу. Во-вторых, все служение Творцу, оно, увы, оно без той основной силы, помните, двигательной, которая поднимает его, как в молитве. В молитве нужны крылья, чтобы молитва поднялась. Какие крылья у нас есть? Одна – страх перед Творцом, другая – любовь к Творцу. Это двигательная сила во всем – любовь. Так вот, речь у нас сейчас пойдет о любви, по любви. Определение, снова скажем, это желание слиться, желание быть единым. Слово «любовь» – «агава» и слово «единство» – «эхад» – «один» по числовому значению еврейскому, гематрия называется, они равны. Если мы посмотрим числовое значение слова «агава» – «любовь» – это 13, слово «эхад» – тоже 13. Мы видим, что это намек на связь неразрывную, которая есть между понятием единства, один, и понятием любви. Кто знает чуть-чуть молитву нашу, обратили внимание, перед Криат Шма, перед чтением знаменитого пасука, цитаты, «Послушай, народ Израиля, Шем Элокейн, Шем Эхад, Творец Единый наш». Там вначале есть что? Есть сказано о том, что народ Израиля, он выбирает единого Творца, да, в единстве своем. А после этого сказано, что и Творец тоже в любви своей выбрал единственный народ. Как только есть эти единства с двух сторон. Ты для меня единый, ты для меня единый. 13 и 13, это уже сколько? 26. О, тогда уже появляется, это уже 26, это уже гематрия имени Творца. Тогда есть возможность сказать «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад», то есть «Шма Исраэль». Тогда можно кричать, послушай народ Израиля, о том Творец, он единый. И как начинается Криат Шма сразу после этого, с какого слова? Как только есть за словом «один», тут же начинается «Ваагавта это Шем Элокеха бахоли вавха бахоли вавха». И возлюби ближнего своего. То есть что мы видим? Мы видим о том, что понятие единства и понятие любовь неразрывно связаны один с другим. Основа основ. Давайте обратимся к тексту. Смысл любви в том, что человек жаждет близости к Всевышнему, благословенное имя Его, и стремится к Его святости, так как другой стремится к предмету сильнейшей страсти. Вторая часть нам была понятнее, чем первая. Так как, к сожалению, в нашем поколении ощущение Творца любви к Нему далеко, очень далеко от нас, то хотя бы по подобию, ну хоть чуть-чуть, чтобы мы могли понять там, когда-то, что было, что было. Я, может, в скобках скажу что-то очень, чтобы хоть нас хоть чуть-чуть поддержать. Многие, кто сейчас слушает нас, кто услышит нас, вообще все это будет странно, любовь к Творцу. У него вообще даже мысли о Творце нет, а тут надо его любить, его не видно, за что его любить, почему его любить. Мы живем в поколении, которое называется поколение перед приходом Машиаха. И сказано невероятно страшные вещи о нашем поколении. Сказано, что спустятся грубые души. Так сказано. Спустятся души нечувствительные. Нечувствительные. То есть они не будут чувствовать духовности этого мира. Они, знаете, сказано, что это как в пятке у Машиаха. А что такое пятка? Пятка – это самое нечувствительное место у человека. Ее даже уколи. Вроде так, ну такое, даже не, как будто ничего не укололи. Есть что-то против, у нас даже это не трогает. Сердце не пробуждается. Поэтому, что вам сказать, в этом есть некое оправдание. Мы не виноваты. Такие души спустились. Можно, конечно, оправдывать все это, но тем не менее, надо хотя бы знать, как должно быть. Как должно быть? Человек может говорить о том, что я живу в сумасшедшем мире. Но, по крайней мере, знаешь, что ты сумасшедший. Это тоже надо знать. Мы сейчас с вами учим. Что мы учим с вами? Что мы сумасшедшие. Мы знаем, что как должно быть, и мы не такие. Но хотя бы надо знать. Так вот, сказано о том, что надо стремиться. Смысл любви в чем? Чтобы человек жаждал близости Всевышнего. Близости. Двикут. Близость к Нему. Близость. Быть близко с Ним. И стремится, жаждет стремления к его святости. Так как другой стремится к предмету сильнейшей страсти. Ну, а ну помогите мне. Ну, каких примеров мы можем привести, к чему человеку он стремится. А? Помните, была такая, знаете, золотая лихорадка. Разбогатеть. Где-то золото есть. И все туда понеслись. Дают. Новые русские, новые китайцы, новые деньги, новые какие-то перспективы. Раздают предприятия. И только дайте человеку возможность, понеслись туда. Это нам нужно просто ощутить вот это стремиться, желать, хотеть, жаждать. Вот это ощущение душевное, которое человек туда, он всей душой куда-то прет, куда-то его тянет изнутри, что-то толкает, не дает спать. Мысли об этом все время. Он это толкает. Деньги давай, да, красивую вещь, еще какой-то телефон новый, думает об этом, еще думает, я куплю, через месяц будет, я жду каждую секунду, да, когда придет. Вот, сейчас выкинули на рынок, я первый, я буду стоять, а там куплю новый телефон. Мне один сказал, что он ждал месяц, я просто ждал, просто он не мог дождаться этого. Видите, это любовь. Колоссально к телефону. Ну, это сильнейшая страсть. Ну, есть еще примеры. Я видел, знаете, какой пример? Я видел пример, как однажды алкоголик ищет похмелиться. Я думаю, что это прекрасный пример. Знаете, он ходил, искал везде, где что, заглядывал в каждую тумбочку, не уставая, под землю, не, искал, где только можно что-то, может, где-то есть. Магазин еще не открыли. И он просто искал, где что, что ты. Видимо, ты что-то изнутри толкает, жажда какая-то есть. К девушкам, по-видимому, в романах есть. Он, и где-то когда-то, по-видимому, было вот тоже о том, что так любили, что теряли голову и. Ну, мы об этом еще поговорим. Но так или иначе, нам нужно понять, что такое сильнейшая страсть. В наше время даже просто страсти в такой, уже она тоже поуменьшилась, но все равно существует понятие сильная страсть. Вот это самая большая страсть, которая есть, которая толкает, которая двигает, это должна и быть жажда близости к Творцу. Теперь дальше он говорит вещи совершенно... И тогда упоминание его имени, прославление его, занятие его Торой и постижение его божественности действительно становится для нас радостью души и наслаждением. Подобно тому, как для того, кто любит жену юности своей или единственного сына сильной любовью, даже разговаривать о них радость и наслаждение. Как это мы находим у пророка Ирмияу, всякий раз говоря о нем, то Эфраиме, это прообраз всего Израиля, вспоминая его и его достоинство. Приятно. Вы слышите, что тут сказано? Речь идет о чувстве, которое называется любовь. А ну, еще один раз, по-моему, уже говорил, скажу еще один раз. Вы обратили внимание о том, что Творец вложил в нас необыкновенное какое-то... Что-то с душой нашего он проделал, необыкновенное чувство вложил. Называется она «Первая любовь». Я много раз спрашивал в разных местах, скажите, вас когда-то посещала первая любовь, а? Танька с 8 класса, а? Была такое параллельно? А? Или еще кто-то, Колька, кто-то был, помните, 7, 8, 9, 10 класс? Они говорят, а я не любил ни разу. Говорят, а вы к врачу ходили? Надо обратитесь, может быть, это. Но в основном все, которые нормальные, здоровы, они все влюблялись в свои... 15-16 лет. После этого общий опрос, что выяснил? О том, что влюблялись все. А второй такой вопрос. И вы что, продолжили ее? Выяснилось о том, что 99%, увы, первая любовь, она осталась только как хорошая, добрая память. Теперь хочу спросить, если это такое массовое явление, то тогда... Почему же Творец дал нам, вложил в нашу душу эту колоссальную потребность первой любви, если в конечном итоге мы ее теряем после этого? Мы ее теряем. Два ответа вам скажу. Один просто связан с нашей семейной жизнью, с нашим отношением с нашей женой, с женой по отношению к мужу. Нам дается эта любовь как прообраз, чтобы мы знали подобие чему, чтобы мы смогли теперь... Подобно этому, как пришло, так и ушло, на основе этого построить настоящую, но истинную любовь по отношению к своей жене, та, которая не уходит. Это та, которую мы строим своими руками. Всего себя отдавая своей жене, а жена мужу, становляясь единым целым, мы порождаем своими руками эту любовь. Вот она не приходящая, она не исчезает, она крепкая, она основа всей семьи, которая должна у нас быть. Но, чтобы вы знали... Это причина попутная. Но чтобы... Но основная причина, чтобы мы поняли вообще, что такое служение Творцу, любовь к Творцу. А ну вспомним. Помните, когда мы влюблялись? Что происходило? Вдруг все в раз и тут же начали вспоминать. Что происходило? Происходило, что мысли как будто приклеились к ней. К нему. Приклеились. И крутится он там внутри. И как сделать хорошее это? Может быть, не достает это. Может, одно имя. Знаете, влюбился в какую-то она там... Наташа. И кто-то сказал слово Наташа, ему раз приятно. Почему? Упоминание имени ее приятно. Упомянули какой-то, я знаю, Аркаша. Как сказали Аркаша, а не Аркаша, она просто млеет. И все. Одно слово, все Аркаши, она уже... Она уже только сказала Аркаша, она уже любит. Приятно. Это уже... только все доставляет удовольствие. Она что-то захотела. Какой-то там, я не знаю, какую-то конфету. Мишка косолапый. Она просто так сказала, где-то там какой-то подруге он услышал. Он хотел ей что? Доставить радость. Понесся в магазин. А там нету. Где? В другом месте? Нету. В третьем? Нету. Поехал куда-то на метро, куда-то еще с автобусом, еще туда. Поехал на конфетную фабрику. Там разбудил сторожа, дал взятку, получил, добился. Теперь сколько? Теперь скажите человеку просто на улице, скажи, тебе не трудно будет съездить вот в такой пункт, из этого в такой, потом в такой, и потом постучать на завод и попросить. Он говорит, ты что, с ума сошел? И вдруг любому нормальному человеку никто такое в жизни не сделает. Почему? Тяжело куда-то тащиться. Да, нахон, это вообще-то неудобно. Да вы что, я буду кому-то на завод искать. Это. Я нормальный человек. Но когда человек любит, ему ничего не тяжело. Что надо сделать? Поднять гору? Сейчас подниму. Куда? Пробежать там быстрее страуса? Я сейчас я что угодно. По крайней мере, я буду это... Сейчас всех побью. Он этого человека, это любовь. Он... И все, что связано с этим чувством, у него доставляет радость. Приятно все. Смотрите. Упоминание его имени. У нас мы с трудом вообще в состоянии его не проглотить и упомянуть, как положено сказать, как положено. Да? То есть имя Творца просто упомянуть. Но человек благочестивый. Одно упоминание имени приятно. Тот факт, что я могу сказать имя Творца, меня наполняет душу радостью. Прославление Его, занятие Его Торо. Я имею возможность, я удостоился вообще держать Тору Творца в моих руках. Постижение Его божественности для Него действительно становится радостью души и наслаждением. Есть люди, которые сидят, учат Тору. Вы видите, для одного это непосильная ноша. Другого посильная ноша, но голова в другом месте. Состояние. Ну. Третий, конечно, он, лицо у него, так сказать, может быть, еще улыбается, но он, что вам сказать, тоже тяжело идет. А есть у кого глаза блестят? Есть люди, которые, услышав мудрую мысль, у них просто возбуждение глаза блестят. А возможность учебы еще услышать урок. Радость охватывает их. Совершенно все по-другому. Это как любит жену юности своей. Представляете? Жену юности. Ну, не можем сказать о том, что первая любовь. Имеется в виду о том, что как положено, по-кошерному, как положено, первую девушку, которую увидел, и влюбился. И это твоя жена. Скажите, может быть лучше, чем это? Так и должно быть. Парень вообще никаких девушек не видит, чурается, вообще никого не... Ему сказали, то пришло время щедухов. Ну, а он переполнен. Переполнен таким, знаете, желанием уже любви. Он уже готов влюбиться в кого угодно. Практически любую девушку он готов. Только покажите мне, чтобы она была женского пола. И вот ему показали, она еще красивая. Подобрали родители, все нормально. Он как увидел. Он влюбился на нее, он онемел. Он просто онемел на месте. И теперь она его жена. Представьте, как здорово, хорошо ему жить. Во-первых, он ее будет носить на руках. Не надо никаких лекций. Никаких лекций, никаких объяснений. Все, что мы говорим, включено в одном слове. Кто любит, ничего не надо объяснять. Он все простит, он промолчит, он будет знать, как сказать. Как, все техники, которые изощряются, знаете, техники, там, как надо, что надо, все вложено в одно единственное, в чувство под названием любовь. Кто любит, никаких объяснений не надо. Так вот, кто любит, естественно, кто любит не себя, а ее, да, любит его. И поэтому сказано, кто любит жену юности своей. Или другой пример. Любовь к единственному сыну. Да. Кто знает, отец имеет этот Елет Шушуим, этот ребенок, который доставляет ему колоссальную радость. Сын, продолжатель рода его. Который... Есть ощущение родительское очень сильное. Колоссальная любовь отца к своему сыну. Особенно, когда единственный сын. Это невозможно себе даже представить. Все доставляет удовольствие. Вы иногда можете увидеть эти сцены. Вы придете в семью, у них... Сынишка единственный. Я наблюдал эту сцену неоднократно. Я даже больше вам скажу, я в ней участвовал. Когда родители просто не могут налюбоваться своим сыном. Да, своим дочкой, но своим ребенком. Они смотрят на него, знаете, могут иногда просто не отрываясь. Знаете, полчаса, час, просто вот смотрим, сосет. Он сплачивает.
Он смеется, он смеется. Не может оторваться, приятно. Он хорошо поел. Хорошо поел. И еще что-то наделал там. Как здорово. Как... Это только любовь может выдержать. Скажите мне, что еще может выдержать, когда нас кто-то будет каждые полчаса ночью? При этом, знаете, такое, у него такое еще такое. Всю душу выбирает из нас. Мы бы любого другого в форточку, раз, открыли окно, тут же выкинули. Просто уже после наглости, сколько можно. А тут наоборот, еще бегаем. Может теперь на животе что-то. Любовь, только любовь это может выдержать. Это то, что сказать. И тогда упоминание его имени, прославление его, занятие его Торой и постижение его божественности действительно становится для него радостью души и наслаждением. Это наслаждение все, все, что касается имени, все, все, все наслаждение. Все наслаждение. Очевидно, дальше говорит нам Рамхал, очевидно, что любящий Создателя истинной любовью ни по какой причине не оставит служение ему, если только действительно не будет вынужден к этому особыми обстоятельствами. Человек любит Творца истинной любовью. Скажите, он может оставить служение ему на одну секунду? Он знает, это то, что доставляет ему радость. Это совершенно другая двигательная сила. Это не то, что вот я буду религиозным. Как я буду религиозным? Вот я не... Надо быть религиозным. Давай, я сейчас заставлю себя. Какой заставлю себя? У человека благочестивого там ничего не заставляется. Его надо держать. Его надо, знаете, если рвутся, которые надо, есть которые держать надо, чтобы он не напал сразу. Это благочестивый человек. Поэтому он никогда не сможет остановиться в истинной любви к Творцу. Он будет продолжать служение ему. Ему не, ему не потребуется стимулов и соблазнов для служения. Что только у нас не делается, чтобы человеку пробудить хоть ну, чуть-чуть к духовной жизни. Не-не-не-не. Кока-колу. Знаете, иногда надо кока-колу с булочкой. Или еще какие-то торты какие-то. Не знаю что. Приходи. Ну, послушай что-нибудь. Да. Соблазны всякие разные. Не знаю. Проездной билет. Деньги, может быть, положить. Еще что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Но начни, чтобы хотя бы пришел послушать. И, знаете, говорится, коня можно привести к воде. Нельзя его ставить пить воду. Ну, по крайней мере, привести, может быть, можно какими-то соблазнами. Или стимулы какие-то. Надо стимулы. Тебе будет еще что-нибудь пообещать. Что-нибудь. Стимул. Не потребуется ничего. Ни стимул, ни соблазны для служения. Тебе что-то будет, грядущий мир. Никакого, ничего. Ничего не требуется. Напротив, его сердце поведет его к служению. Оно будет его толкать, если только не будет к тому великого препятствия. Если только не будет к тому великого препятствия. То есть, единственное, что его может остановить. Какие-то обстоятельства жизненные, которые не позволяют этого. Предположим, человек хочет, пришло время молитвы. Но где он находится? Его поставили вон в тюрьме. И прямо около того места, где отходы человеческие. И там нельзя молиться. Что делать? Как был случай как раз именно такой, когда человек был помещен. Вот то, что я рассказывал, сейчас вспомнил. Именно в такие обстоятельства. И он просто пришел в такое уныние, он не может молиться, не может ничего. Тогда нашелся один очень разумный и большой человек, которому сказал, смотри, кто тебе сказал, что нельзя тут молиться? Творец. А кто тебе сказал, что надо молиться? Творец. Ну, что ты сейчас выполняешь? Точно такое желание Творца. Ага. Почему? Потому что этого заключенного, вот эти, знаете, антисемиты, они хотели его специально, поставили его около вот этого места отходов человеческих, чтобы он там сидел, около этого места. Когда ему сказали о том, что, теперь наоборот, он выполняет волю Творца. Что основное? Выполнять свое или волю Творца? Что Творец сказал? Нельзя молиться в таком месте. Значит, ты сейчас что делаешь? Выполняешь волю Творца. Как он это понял? Они стали плясать вдвоем. Стали танцевать, плясать. Тут прибежали все стражники. Говорят, что случилось? Он говорит, что? Они говорят, да, эти два еврея сошли с ума. Они говорят, они рады, что они около вот этого места находятся. Он говорит, вынести эту. Раз вынесли, перешли в другое место подальше от этого. То мы видим о том, что это тоже вещь полезная. Это называется любовь к Творцу. Это называется любовь к Творцу. Мы с вами отошли очень сильно, отклоняемся от темы. Снова. Очевидно, что любящий Создатель истинной любовью ни по какой причине не оставит служение ему. Ему не потребуется стимулов и соблазнов для служения. Наоборот, напротив. Его сердце поведет его к служению, если только не будет к тому великого препятствия. Но кроме этих препятствий, у него будет стремиться к этому. Это и есть то желанное качество, которого удостоились благочестивые прежних времен, достигшие вершин святости, и о которой говорит царь Давид. Так, то есть мы сейчас, он приведет примеры, то, что мы сейчас прочтем, нет возможности передать. Мы сейчас процитируем из псалмов Давида, из других мест. Любовь невероятно высокую, непостижимую, которая была у праведников, у мудрецов, благочестивых людей к Творцу. Как это выражено словами? На русском языке, как вы понимаете, любой перевод всегда страдает. Кто знает это в оригинале? Кяяльта рога лафикемай. Тяжело, тяжело это перевести, как это на русский язык. Так что тут сказано? Так вот. Это есть то желанное качество, которого удостоились благочестивые прежних времен, достигшие вершин святости, о которой говорил царь Давид. Мир ему в моих псалмах. «Как олень плачет об источнике воды, так душа моя плачет о тебе». Желание, эрга. Хочется это. Жаждет это. «Жаждет душа моя Творца своего, Бога живого. Когда же он придет?» Так говорит царь Давид. И еще там сказано в псалмах. «Тоскует и изнывает душа моя по дворам Господним». Да, тоже надо понимать, что имеется в виду. Но что мы видим? «Тоскует и изнывает душа». У нас олывает, чтобы мы могли хоть чуть-чуть понять, что имеется в виду. Что значит «тоскует и изнывает душа моя»? По кому? По Творцу. И так также еще сказано. «Жаждет тебя душа моя, вожделеет тебя плоть моя». Вожделеет плоть моя. Все это из-за страстного стремления к Всевышнему, о котором говорил пророк Ишаяу так. «Имени твоего и памяти о тебе жаждет душа». И далее еще сказано, «Душа моя жаждет тебя ночью и сокрытием во мне духом буду искать тебя с раннего утра». Мы не будем ходить в объяснение каждой из этих псуким. Смысл его, я надеюсь, всем ясен и понятен. Это очень страстное желание близости к Творцу. Царь Давид еще говорит, объясняя наслаждение и радость, которую он испытывает, говоря о Всевышнем и прославляя Его, когда вспоминаю тебе на ложе моем, пробуждаясь ночью, буду думать о тебе. У нас, как правило, время основное, когда человек остается сам собой, и у него есть действительно возможность как бы уйти от всего и сосредоточиться. Это ночью, вечером, когда человек находится сам собой. В общем, в скобках замечу о том, что вот это время, когда мы ложимся спать, и те мысли, которые у нас есть перед сном, они очень во многом определяют душу нашу. Как важно, чтобы эти мысли были чисты. Самый великий уровень, как мы видим, когда царь Давид оставался и пробуждался посередине ночи, мысли о нем были о Творце и только о Творце. Это очень-очень высоко. И еще сказано, и буду утешаться заповеди твоими, которые люблю. И еще, и сказано, свидетельство твое, то есть Тора, утеха моя. То есть Тора это утеха его, это то, что ему приятно, это то, что хорошо. Дайте ему только, что называется, Хепсе де Митсуэ, Тору в руки, и больше ничего не надо. У меня уже все есть. Все есть. И мы многого не успеваем. Ну, скажем еще одну мысль. Очевидно, что эта любовь не должна быть обусловлена чем-либо. Тема сама по себе. Называется «Ават Луя Бедавар». Нам хочет Рамхаль тут же объяснить, когда мы говорим о этой любви, о страстной любви, о великой любви, она не должна зависеть от чего-либо. Одна из проблем, что у нас любовь, она может от чего-то зависеть. Ну, от чего может зависеть любовь? Парень влюбился в девушку. Страстная любовь. Когда чуть-чуть там, даже не под микроскопом, а под лупой, что оказалось? Папа был русский, новый. Такой коммерсант. И девушка хорошо ездила на BMW и так далее. Он влюбился в нее. И, в принципе, все очень хорошо. Она даже была даже симпатичная. И влюбился в нее. И чувство такой любви. И он женился на ней. И вдруг кризис. Бум! А у него были вложены все где-то там, в Нью-Йорке, в бирже, да, и как оно было, и в один прекрасный день ничего нету. Папа вышел оттуда голым боссом, у него осталось в кармане $5, и в принципе это все его состояние, потому что там все остальное там было плюс на минус ноль. Ну, говорит же, дочка, ну все, что делать, все, что я тебе обещал, уже нету. Теперь он вдруг начал ее рассматривать. Оно чуть-чуть полновато вообще. Нос какой-то такой, как картошка, как у папы. Ну, любил, ты же меня любил. Это называется какая-то... А ватлю я бы давар. Это обусловленная любовь. Это было зависит от... А другой, наоборот, влюбился. Знаете как? По красоте. Красивая жутко была. Так он не любит из-за ее красоты. Он любит из-за красоты. Все очень хорошо, поженились. Но он не видел, когда молодой парень видит красивую девушку. Ну, ты же видел ее маму. Мама в 3 раза ее шире. Ты видел ее? Бабушку ты тоже видел. Ты же видел, что она идет по этой генетической линии. Все очень было хорошо. И она через полгода, Баруха Шем, у них творец дал им ребенка. Да? Да, то есть зачатие. И отсюда и дальше. Он смотрит, она была красивая. И он такая тоненькая такая была. И вдруг он смотрит, у нее талия начинает расширяться. Каждый раз. Потом какие-то складки появились. Такое. Лицо такое круглое стало. Оно вообще напухло вся еще. Там бывает такое. Он говорит, я такую не хочу. Любил, любил. Теперь разлюбил. Мне красивую надо. Это называется как? Агават Луяба Давар. Это любовь, которая она зависимо обусловлена. И как у нас сказали, условия уходят. И любовь тоже уходит. Нет денег, нет любви. Нет красоты, нет любви. И все остальное, за что, если за что-то он ее любит, то как это ушло, то и любви теперь уже не будет. Так вот, какая любовь должна быть к Творцу, которая не зависит от обстоятельств? Ну, мы, наше время, к сожалению, истекло, и мы остановимся тут. Зрат Ашем, продолжим эту тему с вами более подробно в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.